From the conference center at
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора институтов религии города Огден, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Дитер Ф. Угдорф, второй советник в первом президентстве церкви. Наши дорогие братья и сестры, мы приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в разных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Объединенного хора институтов религии города Орома под руководством Айра Эджета и Алана Мэтьюса, органист Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание гимном «Пророку внемлем». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Лин Рубинс, член Кворума 70.
Oh,
Our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный Небесный Отец. Мы так благодарны за эту всемирную конференцию, которая помогает нам из-за благословения иметь возможность возвышаться и вдохновляться музыкой и сообщениями для нас. Мы благодарны за все наши благословения, и мы признаем того, кто податель всего, да, всех даров. Мы благодарны за Святой Дух. Мы благодарны за излитие этого Святого Духа на тех, кто будет выступать, чтобы они могли выступать силой Святого Духа, чтобы их послания могли проникнуть в глубину наших сердец, чтобы мы получали подсказки о том, как мы можем изменить свои жизни и где мы можем изменить их. В это пасхальное воскресенье мы вспоминаем о жертве Спасителя. Да укрепится наша вера в Него. Да укрепится наше желание следовать за Ним. И мы особо молимся за получение мудрости, чтобы мы могли укрепить наши семьи, укрепить наши дома, чтобы это стали домами укрытия от искушений мира и местами безопасности. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
Хор исполнил для нас гимн «Любовь Спасителя». И мы чувствуем любовь. Президент Монсон попросил меня представить для поддержки голосованием представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворума в 70, а также генеральное президентство вспомогательных организаций церкви. Затем брат Роберт Кентвелл, директор-распорядитель церковного департамента аудиторских проверок, зачитает доклад департамента аудиторских проверок. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2009 год. Теперь поддержка. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Молсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Генри Беньона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Удорфа как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Кто против, если такие есть, могут выразить несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих старейшин в качестве членов этого кворума. Бойд Пекер, Л. Перри, Рассел Нельсон, Даллин Оукс, М. Рассел Баллард, Ричард Скотт, Роберт Хейлс, Джеффри Холланд, Дэвид Беднер, Квентин Кук, Дитот Кристоферсон и Нил Андерсон. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, тоже могут показать. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите. Кто против, если есть таковые, тем же знаком. Предлагается освободить следующих братьев от призвания региональных представителей кворума в 70 с 1 мая 2010 года. Хохре Альварадо, Хамера Амата, Манюэль Арайс, Хорхе Аревьяга, Марсело Больфарини, Фернандо Кальдерон, Габриэль Кампас, Чуджен Чи, Флава Купер, Рональдо Коста, Джон Долтон, Кевин Данкан, Рэнди Фрэнк, Роберт Граб, Герри Гонг, Фридрих Гетц, Эс Горацио Гусман, Роналд Хэммонд, Стивен Хансен, Йо Чен Хо, Петрик Керен, Кристиан Клайвик, Лэри Лоренс, Роберт Лис, Рени Лоли, Хуан Мачука, Пер Малм, Карлос Абата, Александр Одум, Роландо Айола, Мелвин Перкинс, Джеймс Перри, Джон Пингри, Динар Райс, Ди Ричардсон, Маури Шуф, Ханс Соренсон, Джон Тегарт, Дональд Тенни, Перин Уокер, Яган Вондра, Кацухика Ямашита. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, покажите это. Спасибо. Предлагается, чтобы мы освободили сестер Чарли Лэнд, Маргарет Лиферт и Вики Мацумори от призвания как членов Генерального Президентства Первоначального Общества. Мы также освобождаем от призвания всех членов Генерального Совета Первоначального Общества. Те, кто хочет присоединиться к нам в выражении благодарности этим сестрам за их преданное служение, покажите это, пожалуйста. Предлагается, чтобы мы поддержали новых членов первого кворума 70. Кевина Данкена, Гаррета Гонга, Патрика Керена и Хуана Юседа и новых членов второго кворума 70, Лэри Лоренса, Пера Малм и Джейра Мазагарди. Все, кто за, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев, призвание региональных представителей кворума 70. Ян Арден, Филипп Бюсси, Рене Кабрера, Рената Капелетти, Пол Кристенсен, Роджерио Круз, Дональд Дешлер, Джонс Джордж Доллансон, Ини Экон, Кристиал Фиджерл, Крейг Фиджер, Джерал Гарнс, Джек Джерард, М. Гидденс, Брент Хиллер, Хуи Чан Хуан, Джордж Килл, Дэн Левит, Александр Местра, Араик Манасян, Т. Хабелла, Гиффорд Нилсон, Валентин Нюньес, Джеффри Олсон, Р. Ингвар Олсон, Роберт Н. Пекер, Натаниэл Пейн, Цезар Перес-младший, Хужар Пьерно, Майкл Рилл, Эдсон Рибейра, Брэд Ризенмей, Моцарт Суарес, Карлос Солис, Норланд де Суса Лосеп, Хусе Таширо, Амар Вилялобос, Кристофер Уадол, Илон Уэбб, Уилхем, Кевин Уортнам, Крейг Джи Райт, Джим Л. Райт. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали Розмари Микс Уиксом в качестве нового генерального президента первоначального общества, Джин Олдерс Стивенс в качестве первой советницы и Шерил Фей Эйси Эйсплин в качестве второй советницы. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви по состоянию на настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать это. Президент Монсон. Насколько я мог заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно в поддержку всех предложений. Благодарим вас, братья и сестры, за вашу поддержку голосованием, вашу веру, преданность и молитвы. Мы приглашаем вновь призванных представителей высшей власти церкви и генеральное президентство первоначального общества занять свои места в президиуме. Это длинный путь.
Первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Дорогие братья, как предписано Откровением из 120 раздела Учений Заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства и утверждает бюджеты для церковных департаментов и служб. Церковные департаменты расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви имеет доступ ко всем документам и системам, необходимым для проверки уровня контроля за приходом и расходом денежных средств. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных бухгалтеров, дипломированных внутренних аудиторов, дипломированных аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, департамент аудиторских проверок церкви считает, что во всех финансовых аспектах управление полученными церковью пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковной собственностью за 2009 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной церковью политикой и процедурами. С уважением, Департамент аудиторских проверок церкви, директор-распорядитель Роберт Кентвелл.
Статистический отчет за 2009 год представлен на Апрельской генеральной конференции 2010 года. Кольев 2865, миссии 344, 616 округов, приходов и небольших приходов 28424, общее число членов церкви 13 824 854, число детей новых субъектов учета за 2009 год 119722, число крещений новообращенных за 2009 год 280106. Всего миссионеров полного дня 51 736. Храмы, посвященные за 2009 год: храм в Оквер Маунтин, штат Юта, США, и храм в Дрейпере. Действующие храмы 130. Вышесные должностные лица церкви, другие видные члены церкви, скончавшиеся с апреля прошлого года: старейшина Роден Деррик, почетный представитель высшей власти церкви, старейшина Джордж Кеннон, Дон Ладд, Дуглас Мартин, Джозеф Мурен, бывшие члены Кворума 70. Сестра Колин Эссей, вдова старейшины Карлоса Эссея, почетного представителя высшей власти церкви. Сестра Джин Дан, вдова старейшины Пола Дана, почетного представителя высшей власти церкви. Сестра Джеллар Симпсон, вдова старейшины Роберта Симпсона, почетного представителя высшей власти церкви. Сестра Жаклин Лоуренс, жена старейшины Мак Лоуренса, бывшего члена Кворума 70. Сестра Бетти Терли, жена старейшины Ричарда Терли, бывшего члена Кворума 70. Брат Дэвид Кинг, бывший помощник Генерального управления Ассоциации взаимного совершенствования молодых мужчин. Сестра Энн Лиз, бывшая советница в Генеральном президентстве Общества милосердия. Брат Робил Мэтьюс, эксперт по переводу Библии Джозефом Смитом. И брат Труман Мэтсон, церковный ученый и бывший директор центра УБЯ в Иерусалиме.
Спасибо, братья. Сейчас мы услышим выступление старейшины Эл Тома Перри и Ди Тодда Кристоферсона, членов Кворума 12 апостолов.
Недавно у меня была возможность путешествовать со старейшиной Хеллстромом. Нам предстояло посетить 5 городов в огромном центральном регионе Соединенных Штатов Америки. В каждом из тех городов нам нужно было провести собрание с миссионером полдня, а затем встретиться с руководителями колев и приходов, чтобы поговорить о миссионерской работе. Между каждыми двумя собраниями общество милосердия Кола обычно готовило для нас обед, чтобы у нас было больше времени для беседы с президентами колев. Когда мы приехали в Милуоки, штат Висконсин, две молодые семьи предложили обществу милосердия свои услуги в приготовлении сервировки обеда. Два мужа принесли на кухню все необходимое. Две жены контролировали, как расставлялось и накрывали столы, а занимались расстановкой столов и сервировкой трое детей под наблюдением своих матерей. И у этих матерей была возможность учить детей. Было очень приятно наблюдать, как дети реагировали на каждое слово обучавших их матерей. И они были совершенны в выполнении каждого поручения в самых мельчайших деталях. И этот случай побудил меня задуматься о том обучении, которое мне дала моя мама, как и пророк Нефий. Так же, как и многие из вас, я родился у хороших родителей. Одна из моих племянниц недавно показала мне 4 толстые тетради, которые моя мама полностью исписала заметками, когда готовилась преподавать свои уроки в Обществе Милосердия. Думаю, что та работа, а были еще и другие тетради, которые я не видел, потребовала от мамы сотен часов. Моя мама была прекрасным учителем и готовилась к проведению уроков прилежно и тщательно. Я хорошо помню те дни перед ее уроками. Обеденный стол был завален разными книгами и материалами, которыми она пользовалась в ходе подготовки к уроку. Материала готовилось так много, что я уверен, на уроке использовалась лишь его малая доля. Но я также уверен, что ни одного часа ее подготовки не было потрачено впустую. Как я могу быть в этом уверен? Просматривая страницы ее тетради, я чувствовал, будто мама еще раз учит меня. И хотя в ее записях по любой теме действительно было слишком много материала, чтобы успеть преподать его на любом из уроков, все то, что она не использовала в классе, она использовала для обучения своих детей. И думаю, можно с уверенностью утверждать, что в то время как моя мама была в высшей степени эффективным учителем среди сестер в Обществе Милосердия, ее лучшее преподавание происходило в стенах своего дома для собственных детей. Конечно, во многом это объяснялось большим количеством времени, которое она уделяла детям по сравнению с обучением сестер Общества Милосердия. Но кроме того, я полагаю, она готовилась так тщательно, чтобы, во-первых, показывать детям пример усердного церковного служения, а во-вторых, потому что она узнала, что полученные навыки и знания при подготовке уроков могли многократно использоваться и для более высокой цели, для обучения ее сыновей и дочерей. Пожалуйста, позвольте мне уделить несколько мгновений воспоминаниям и рассказам о тех уроках, которые мне преподала мама в отношении обучения Евангелию в стенах своего дома. Она понимала, как важно учить детей тем нравственным нормам, ценностям и доктринам с самого раннего возраста. При всей своей благодарности к другим учителям, учившим ее детей вне дома, в школе или в церкви, она понимала, что именно родителям вверено заниматься основным обучением детей. И именно родители, в конечном счете, отвечают за то, чтобы их дети были научены всему, чему их хочет научить Небесный Отец. Мама подробно расспрашивала всех нас детей, чему нас учили вне дома, чтобы убедиться, что правильные уроки достигали наших ушей и формировали наше мировоззрение. В детстве, когда я бежал из школы домой, иногда я думал, что моя учеба в тот день закончилась. Однако эта иллюзия быстро рассеивалась, когда я видел маму, встречавшую меня у двери дома. Когда мы были детьми, у каждого из нас был столик на кухне, где мы продолжали учиться у нее, в то время как она занималась домашними делами и готовила ужин. Она была учителем от природы и требовала от нас гораздо большего, чем наши учителя в школе и в церкви. Обучение нашей мамы включало как светские, так и духовные уроки. Она следила за тем, чтобы ни один из нас не отставал в школьной программе, которую она часто дополняла. Она также репетировала с нами уроки, которые готовила для Общества Милосердия. Мы, конечно, получали полные версии уроков, записанные в ее тетрадках, а не сокращенные версии, приспособленные для одного какого-то урока. Частью нашего домашнего изучения было запоминание стихов из священных писаний, символов веры, а также слов пророков, провидцев и носителей откровений. Моя мама была среди тех, кто полагал, что ум слабеет, если им постоянно не пользоваться. Она учила нас и тогда, когда мы мыли посуду, сбивали масло или помогали другими способами. Она не хотела, чтобы праздные мысли заполняли разум ее детей, даже когда они занимались физическим трудом. Я не пытаюсь сейчас представить мою маму образцом для родителей в современном мире. Времена сейчас совсем другие. Однако, хотя времена могут меняться, родительское обучение не должно обесцениваться. Многими путями ценности этого поколения передаются следующему. Но, наверное, самый главный из этих путей — это обучение родителями детей в стенах своего дома. Это особенно важно, когда мы имеем в виду обучение ценностям, нравственным и этическим нормам, и вере. Обучение в семье становится все более и более важным в современном мире, где влияние искусителя столь распространено. Он нападает, пытаясь расшатать и разрушить само основание нашего общества, то есть семью. Родители должны осознать, что обучение в семье — это самая священная и важная обязанность. В то время как другие учреждения, включая церковь и школу, могут помогать родителям наставлять ребенка в начале пути его, в конечном счете, эта ответственность лежит на родителях. Согласно великому плану счастья, именно родителям верены забота и обеспечение развития детей нашего Небесного Отца. Наши семьи — это часть Его работы и славы, состоящей в том, чтобы осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. На вечной сцене Бога именно родителям отведена главная роль в жизни их детей. К счастью, в постановке могут участвовать и дублеры, выходящие на сцену, когда родители не справляются. Однако, именно родителям Господь заповедовал растить детей в свете и в истине. Родители должны вносить свет и истину в свои дома постоянно, с каждой семейной молитвой, с каждым совместным изучением священных писаний, с каждым семейным домашним вечером, с каждой прочитанной вслух книгой, с каждой песней и с каждым семейным обедом или ужином. Они знают, что влияние праведного, сознательного, последовательного, ежедневного воспитания — одна из самых мощных поддерживающих сил добра в мире. Здоровье любого общества, счастье его народа, процветание и мир — все это берет свое начало с тех уроков, которые дети получают в семье от отцов и матерей. Старейшина Джозеф Филдинг Смит писал, «Обязанность родителей состоит в том, чтобы обучать детей спасительным принципам Евангелия Иисуса Христа, чтобы они знали, почему должны быть крещены, и чтобы в их сердцах укоренилось желание продолжать соблюдать Божьи заповеди после крещения, дабы они могли возвратиться в Его присутствие. Хотите ли вы, мои дорогие братья и сестры, быть со своими семьями, своими детьми? Хотите ли быть запечатанными со своими отцами и матерями прежде, чем уйдете? Если да, то вы должны начинать с обучения у детской кроватки. И вы должны учить как примером, так и поучением. Пример моей матери, как учителя в стенах дома, навеивает еще одну мысль, более общую. Руководители церкви тратят много времени, думая, как улучшить преподавание в церкви. Почему мы уделяем этому время и силы? Потому что мы верим в огромную силу обучения, которая может укрепить как веру отдельных людей, так и целые семьи. И я убежден, что одна из самых эффективных мер, которые мы можем предпринять, чтобы улучшить обучение в церкви, это улучшить обучение в наших семьях. Наше семейное обучение готовит нас к более эффективному преподаванию в церкви, а наше преподавание в церкви помогает нам более эффективно обучать в семье. Во многих домах членов церкви есть кухонные столы, заваленные учебными материалами и тетрадями с массой идей для уроков. Нет такого понятия, как чрезмерная подготовка к преподаванию Евангелия Иисуса Христа. И что касается идей для лучшего понимания Евангелия, независимо от того, применялись ли они на уроках, Их всегда можно использовать и для семейного обучения. Вдохновенный документ «Семья. Воззвание к миру» провозглашает: «На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям. Вот наследие от Господа, дети. Расти детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потребности, учить их любви и служению друг другу, повиновению заповедям Божьим и воспитывать их законопослушными гражданами своей страны — это священный долг родителей». В соответствии с божественным замыслом, отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов — обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность матерей — воспитание детей. Выполняя эти священные обязанности, отцы и матери должны помогать друг другу, как равные партнеры. В соответствии с этой декларацией «Семья. Воззвание к миру», принципы в отношении обучения в семье, о которых я говорил, касаются обоих родителей, но особенно они важны для роли матери. Отцы чаще всего проводят большую часть дня вне дома, на работе. И это одна из многих причин, по которой большая часть ответственности по обучению детей в семье падает на матерей. В то время как обстоятельства могут быть разными, и идеал не всегда достижим, я верю, что по божественному замыслу именно роль материнства подчеркивает всю важность воспитания и обучения следующего поколения. Мы видим, как много сегодня испытаний, а также отвлекающих и губительных влияний пытаются сбить с пути детей Божьих. Мы видим многих молодых людей, которым недостает глубоких духовных корней, так необходимых, чтобы твердо стоять в вере посреди штормов неверия и отчаяния. Слишком многие дети нашего Небесного Отца попадают под власть мирских желаний. Атаки грехов и пророков пороков на наших детей стали более изощренными и бесстыдными, чем когда-либо ранее. Обучение Евангелия Иисуса Христа в семье добавляет слой изоляции, защищающий наших детей от мирских влияний. Да благословит вас Бог, замечательные матери и отцы в Сионе. Он верил в вашей заботе своих вечных детей. Будучи родителями, мы действуем как партнеры и даже содействуем Богу в осуществлении Его работы и славы среди Его детей. Это наша священная обязанность – делать лучшее, на что мы способны. И об этом я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
On October 6, in the year 6 октября 1536 года из темницы в замке Вилвард близ Брюсселя, Бельгия, вывели жалкую фигурку. Около полутора лет этот человек томился в тесной сырой камере. Теперь, вне стен замка, узник был прикован к столбу. Он успел произнести свою последнюю молитву: «Господи, открой глаза королю Англии». И потом его задушили. Тело тут же сожгли. Кто был этот человек? В чем состояло преступление, за которое его осудили и гражданские, и церковные власти? Звали его Уильям Тиндейл. А казнили его за перевод и издание Библии на английском языке. Тиндейл родился в Англии примерно тогда, когда Колумб отправился в Новый Свет. Он получил образование в Оксфорде и Кембридже, а потом стал членом католического духовенства. Он свободно говорил на 8 языках, включая греческий, иврит и латынь. Тиндейл увлеченно изучал Библию, и его глубоко беспокоило невежество в отношении священных писаний, распространенное и среди священников, и среди мирян. В горячем споре с одним духовным лицом, выступавшим против передачи священных писаний в руки простых людей, Тиндейл поклялся: «Если Бог пощадит мою жизнь, я сделаю так, что мальчик за плугом будет знать священные писания лучше самого Папы Римского». Он искал у церковных властей поддержки для перевода Библии на английский язык, чтобы все могли читать и применять Слово Божье. ему было отказано. Преобладало мнение, будто прямой доступ к Священным Писаниям кого-либо, кроме духовенства, угрожает власти церкви и подобен бросанию жемчуга перед свиньями. Тем не менее, Тиндейл взялся за трудную работу перевода. В 1524 году он отправился в Германию под чужим именем, где жил и прятался большую часть времени, находясь под постоянной угрозой ареста. С помощью преданных друзей Тиндейлу удалось издать перевод на английский язык Нового Завета, а потом и Ветхого Завета. Библию контрабандой ввезли в Англию, где она пользовалась огромным спросом и очень ценилась теми, кому удавалось ее получить. Она распространялась широко, но тайно. Власти сжигали все экземпляры, какие могли найти. Однако через 3 года после смерти Тиндейла Бог действительно открыл глаза королю Генриху VIII и с изданием так называемой «Великой Библии» священные писания стали доступны в Англии широкой публике. Труд Тиндейла стал основой для почти всех будущих переводов Библии на английский язык, особенно версии короля Якова. Уильям Тиндейл был не первым и не последним из тех, кто в разных странах и языках жертвовал всем и даже жизнью, чтобы вывести Слово Божье из мрака. Мы в огромном долгу благодарности перед всеми ними, пожалуй, в еще большем долгу мы перед теми, кто верно записывал и сохранял это Слово на протяжении веков, часто ценой кропотливого труда и жертв. Это Моисей, Исаия, Авраам, Иоанн, Павел, Нефия, Мормон, Джозеф Смит и многие другие. Что такое знали они о значении Священного Писания, что нам тоже нужно знать? Что люди в Англии XVI века, платившие огромные суммы, рисковавшие ради доступа к Библии, понимали такое, что нам тоже следует понять? Незадолго до смерти пророк Алмы передал священные летописи народа своему сыну Геламану. Он напомнил Геламану, что священные писания увеличили память этого народа, да, и убедили многих в неправильности их путей и привели их к познанию Бога их и к спасению их душ. Он завещал Геламану хранить эти летописи, чтобы через них Бог мог проявить свое могущество будущим поколениям. Через Священное Писание Бог действительно проявляет свое могущество, спасая и возвеличивая своих детей. Своим словом, как сказал Алма, Он увеличивает нашу память, проливает свет на ложь и ошибки и приводит нас к покаянию и радости в Иисусе Христе, нашем Искупителе. Священное Писание увеличивает нашу память, полагая нам всегда помнить Господа и нашу связь с Ним и Отцом. Они напоминают нам о том, что мы знали в нашей предземной жизни, и они расширяют нашу память в другом смысле, рассказывая нам об эпохах, людях и событиях, которые мы не застали. Никто из нас не видел, как расступилось Красное море, и не переходил с Моисеем межводных стен на другой берег. Мы не слышали нагорные проповеди, не видели воскрешения Лазаря, не наблюдали страдания Спасителя в Гефсимании на кресте. И не слышали вместе с Марией, как два ангела свидетельствуют у пустой гробницы, что Иисус восстал из мертвых. Мы с вами не шли один за другим с толпой по земле изобилия на зов воскресшего Спасителя, чтобы осязать следы от гвоздей и омыть его ноги своими слезами. Мы не стояли на коленях рядом с Джозефом Смитом, священной рощей, и не лицезрели там отца и сына. И все же мы знаем все это, и гораздо больше, потому что у нас есть священная летопись, которая увеличивает нашу память, учит нас тому, чего мы не знали. И по мере проникновения всего этого в наш разум и сердце укореняется наша вера в Бога и Его возлюбленного Сына. Священное Писание также увеличивает нашу память, помогая нам не забывать то, что мы узнали сами, а также и предыдущее поколение. Те, у кого нет или кто игнорирует записанное Слово Божье, в конечном счете перестают верить, не забывают о цели своего существования. Вы помните, как важно было для народа Легия получить медные листы, когда они покинули Иерусалим. Эти священные писания были ключом к их знанию о Боге и грядущем искуплении Христа. Другая группа, которая вышла из Иерусалима вскоре после Легия, не имела священных писаний. Когда потомки Легия нашли их через 300 или 400 лет, язык у них, как было написано, был испорчен, и они отвергали существование своего Творца. В одни Тиндейла царило невежество в отношении священных писаний, потому что у людей не было доступа к Библии, особенно на понятном им языке. Сегодня Библия и другие священные писания под рукой, и все же наблюдается растущая безграмотность в отношении священных писаний, потому что люди не открывают эти книги. Следовательно, они забывают то, что знали их прародители. Священное Писание — это мерило установления различий между истиной и заблуждением. Бог использует Священное Писание, чтобы разоблачать ошибочные мысли, ложные традиции и грех с его губительными последствиями. Он — нежный родитель, оберегающий нас от напрасного страдания и горя, и в то же время помогающий нам понять наш божественный потенциал. Священное Писание, например, дискредитирует древнюю философию, которая вновь стала модной в наши дни. Философию Корихора, будто нет никаких абсолютных нравственных норм, будто каждый человек преуспевает по мере его способностей, и что каждый человек побеждает своей силой, и все, что ни делал бы человек, не является преступлением, и что со смертью человека всему приходит конец. Алма, который имел дело с Корихором, не оставил своего сына Кориантона в сомнении относительно реальности и сути божественного нравственного закона. Кориантон был повинен в сексуальном грехе. Его отец говорил ему с любовью, но прямо: «Знаешь ли ты, сын мой, что все эти поступки — позор пред лицом Господа?» Да, даже самое ужасное из всех согрешений, кроме пролития невинной крови или отвержения Духа Святого. В отличие от поры столетней давности, многие сегодня поспорили бы с Алмой о серьезности безнравственности. Другие утверждали бы, что все относительно, или что Божья любовь снисходительна. «Если Бог есть, — говорят они, — Он прощает все грехи и преступления из своей любви к нам, и нет нужды в покаянии, вполне достаточно простого признания». Они вообразили Иисуса, который хочет, чтобы люди работали ради социальной справедливости, но не налагает никаких требований на их личную жизнь и поведение. Но Бог любви не бросает нас, чтобы мы на своем горьком опыте познавали, что злодейство никогда не было благом. Его заповеди — голос реальности и наша защита от причинения самим себе боли. Священное Писание — это пробный камень, с помощью которого можно понять правильность и истину. В них совершенно ясно утверждается, что настоящее счастье не в отрицании правосудия Божия или попытке избежать последствий греха, но в покаянии и прощении через искупительную милость Сына Божьего. Священное Писание учит нас принципам и нравственным ценностям, необходимым для поддержания гражданского общества, включая честность, ответственность, самоотверженность, преданность и милосердие. Мы находим в Священных Писаниях яркие примеры благословения, которые приходят от почитания истинных принципов, а равные трагедии, которые происходят, когда отдельные люди и цивилизации отвергают их. Если истины священных писаний игнорируются или отвергаются, распадается главная нравственная сердцевина общества и наступает разложение. Со временем не остается ничего, что поддерживало бы учреждения, которые поддерживают общество. Священное Писание приводит нас ко Христу, нашему Искупителю. В конце концов, главная цель всех священных писаний в том, чтобы наполнить наши души верой в Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа, верой в то, что они существуют, верой в план Отца для нашего бессмертия и жизни вечной, верой в искупление и воскресение Иисуса Христа, которое приводит в действие этот план счастья, верой, позволяющей сделать Евангелие Иисуса Христа нашим образом жизни, и верой, позволяющей знать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Слово Божье, как сказала Алма, подобно семени, посаженному на нашем сердце, которое производит веру, начиная расти в нас. Вера не придет от изучения древних текстов, как чисто научного занятия. Она не придет от археологических раскопок и открытий. Она не придет от научных экспериментов. Она не придет даже от наблюдения чудес. Все это может служить для укрепления веры или иногда для ее испытания, но это не рождает веру. Вера приходит в результате свидетельства Святого Духа нашим душам, от Духа к Духу, когда мы слышим или читаем Слово Божье. И вера зреет по мере того, как мы насыщаемся этим Словом Божьим. Истории священных писаний о чьей-то вере способствуют укреплению нашей собственной веры. Мы вспоминаем о вере сотника, которая позволила Христу заочно исцелить его слугу, об исцелении дочери язычницы, потому что эта скромная мать была рада даже крошке со стола учителя. Мы слышим вопль страдающего Иова. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». И признание в слезах. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога». Мы слышим и черпаем мужество в решимости юного пророка, которого ненавидели и жестоко преследовали очень многие взрослые. «Я видел видение, я знал это, и я знал, что Бог знает это, и я не мог и не смел отрицать это». Поскольку Священное Писание излагает учение Христа, им сопутствует Святой Дух, роль которого свидетельствовать об Отце и Сыне. Поэтому чтение Священного Писания – один из способов приглашения Святого Духа. Конечно, Священное Писание дается прежде всего через Святого Духа. И тот же самый Дух свидетельствует вам и мне о Его истине. Изучайте Священное Писание внимательно и сознательно. Размышляйте, молитесь о них. Священное Писание – это откровение, и оно принесет новое откровение. Представьте величину нашего благословения. У нас есть Библия. И еще около 900 страниц Священных Писаний, включая Книгу Мормона, Учение Завета и Драгоценную Жемчужину. Затем представьте, что кроме этого, слова пророков, звучащие по вдохновению Святого Духа на таких собраниях, как это, которые Господь называет священными писаниями, текут к нам почти постоянно через телевидение, радио, интернет, спутники, CD, DVD-диски, а также печатные издания. Я полагаю, что никогда еще в истории люди не были благословлены таким количеством священных писаний. И более того, каждый мужчина, женщина и ребенок могут иметь и изучать свой собственный экземпляр этих священных текстов, преимущественно на родном языке. Сколь невероятным все это могло бы показаться людям во дни Уильяма Тиндейла и святым более ранних устроений. Я уверен, этим благословением Господь говорит нам, что наша нужда в постоянном обращении к Священным Писаниям больше, чем когда-либо ранее. Будем же постоянно насыщаться словами Христа, которые скажут нам все, что нам нужно делать. Я изучаю и обдумываю Священные Писания. И в эту пасхальную пору я приношу вам свое свидетельство об Отце и Сыне, как они представлены в Священных Писаниях. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «За пророка, хвала тебе, Боже». После исполнения гимна перед нами выступит старейшины Каичи Аяги и Брюс Карлсон, члены Кворума 70. Затем мы услышим выступление старейшины Дэвида Беднера, члена Кворума 12 апостолов. Это 180-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Мои возлюбленные братья и сестры, я очень благодарен за возможность выступить на этой конференции. Я благодарен за президента Томаса С. Монсона и свидетельствую, что он пророк живого Господа. Я восхищаюсь замечательным примером президента Монсона, который всю жизнь использовал свои руки для того, чтобы помогать ближним и спасать их. Мы живем в такое время, когда многие сталкиваются с несчастьями и нуждаются в помощи из разрушительных землетрясений, цунами, ураганов и других стихийных бедствий. Церковь стремится помочь этим людям посредством гуманитарной помощи. Члены церкви каждый месяц преданно делают щедрые пожертвования от поста и оказывают служение в духе любви. Они в буквальном смысле слова протягивают руки помощи по примеру Господа. Они следуют заповеди Господа. Помните бедных и нуждающихся, больных и страждущих, ибо тот, кто так не поступает, не мой ученик. Сегодня мне хотелось бы сосредоточиться на тех руках, которые помогают и спасают духовно. Работа и слава Господня действительно заключается в том, чтобы осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Многие вокруг нас нуждаются в духовной помощи. Когда мы протягиваем руки спасения менее активным членам церкви, семьям прихожан, в которых есть не члены церкви, и тем, кто исповедует иную веру, мы приглашаем всех прийти ко Христу. Когда я был новообращенным в церкви, я испытал духовное спасение благодаря рукам спасения верного члена церкви. Я рос в Мацумото, в Японии, недалеко от той местности, где проходили зимние Олимпийские игры в Нагано. Мой родной город очень походит на Солт-Лейк-Сити, долина, окруженная красивыми горами. Когда мне было 17 лет, я повстречал двух американских миссионеров, старейшина Картера и старейшина Хаяши. Несмотря на то, что они были всего лишь 2-3 года старше меня, они обладали чем-то замечательным, чего я никогда раньше не ощущал. Они были прилежны, радостны и исполнены любви и света. Их качества произвели на меня глубокое впечатление, и мне захотелось стать похожим на них. Я выслушал их послание и решил креститься. Мои родители, которые были буддистами, сильно возражали против моего крещения. Благодаря помощи миссионеров и Господа, я получил их разрешение, и случилось чудо. Я крестился. На следующий год я поступил в университет в Йокогаме. Живя отдельно, вдалеке от своего родного города и знакомых мне людей, я почувствовал себя одиноким и отошел от церкви. Однажды я получил открытку от одной из прихожанок из своего родного города. Она написала, что слышала, что я перестал посещать церковные собрания, процитировала Священное Писание и пригласила меня вернуться в церковь. Меня поразили слова этого Священного Писания. Это помогло мне осознать, что, возможно, я лишился чего-то важного. Много дней я думал и размышлял над этим. Это также напомнило мне об обещании, которое мне дали миссионеры. Если ты прочитаешь книгу Мормона и спросишь в горячей молитве, не истинно ли обещание, находящееся в книге Мормона, ты узнаешь истину силой Духа Святого. Я осознал, что я не молился всем сердцем и решил сделать это. Однажды утром я рано проснулся, встал на колени в своей маленькой квартире и искренне помолился. К моему удивлению, как и было обещано, на меня излилось подтверждение Святого Духа. Мое сердце горело, мое тело дрожало, и я был переполнен радостью. Силой Святого Духа я узнал, что Бог Отец и Его Сын Иисус Христос живы, и что они действительно явились Джозефу Смиту. Я твердо решил раскаяться и преданно следовать за Иисусом Христом до конца своих дней. Этот духовный опыт совершенно изменил мою жизнь. В знак благодарности Господу и той прихожанке, которая меня спасла, я решил служить на миссии. После миссии я запечатался в храме с замечательной девушкой, и мы были благословлены 4 детьми. Совершенно не случайно, что это была именно та девушка, которая много лет назад спасла меня, отправив открытку в ту одинокую квартиру в Йокогаме. Повторю слова псалмопевца. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи, раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл. До сих пор я исполнил благодарности за милосердие Господа, также за помощь этой прихожанки, которая пригласила меня прийти ко Христу. Я знаю, что каждый день многие из вас негласно предлагают свою любовь и руки спасения. В число этих людей входит и верная сестра общества милосердия, которая заботится не только о тех сестрах, которых ей поручено навещать, но также о других сестрах, которых больны и нуждаются в иной помощи. Она часто навещает сестер за многие годы и укрепила веру очень многих людей. Вспоминаю епископа, который часто посещал вдов и вдовцов в своем приходе. Этот образец помощи продолжается спустя много лет после его освобождения от этого призвания. Знаю руководителя священство, которое проводил время с молодым мужчиной, потерявшим отца. Он присоединяется к нему во время мероприятий, учит его Евангелию, дает совет, как это сделал бы его отец. Другая же семья радуется проповеди Евангелия. Каждый из родителей и детей свидетельствует о Евангелии окружающим людям, и их любят очень многие. Когда моя 5-летняя внучка делает какое-либо доброе дело, то, выполняя одно из заданий первоначального общества, она каждый раз кладет в большую стеклянную бутылку кукурузное зернышко. Каждый день, стараясь найти возможность совершить хороший поступок, она громко поет песни первоначального общества «Следуй пророку, следуй пророку, следуй пророку, он знает путь». Мне не хватит времени на то, чтобы рассказать вам обо всех замеченных мною хороших делах, которые совершают члены церкви. Они следуют совету пророку. Не из чувства долга или обязанности, а добровольно, негласно и радостно. Иногда мы чувствуем, что слабы и не имеем сил, чтобы спасать ближних. Но Господь напоминает нам, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Я закончу выступление, процитировав президента Томаса С. Монсона. «Мои братья и сестры, вокруг нас есть множество людей, нуждающихся в нашем внимании, в нашем ободрении, в нашей поддержке, в нашем утешении и в нашей доброте, будь то члены семьи, друзья, знакомые или незнакомцы. Мы — руки Господа здесь, на земле, с мандатом служить Его детям и возвышать их. Это зависит от каждого из нас. Да будем же следовать совету и примеру пророка, и каждый день находить нуждающихся в помощи, дабы мы могли быть руками Господа, помогающими и спасающими Его детей. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Рассказывают историю о двух туристах, нанявших гидросамолет, чтобы попасть на отдаленное озеро для ежегодной рыбалки. После успешного похода пилот вернулся за ними, но он сразу предупредил рыбаков, что его маленький самолет не выдержит их вместе со снаряжением и дополнительным весом пойманной рыбы. Нужен был второй рейс. Рыбакам было невыгодно оплачивать лишний рейс. Получив обещание, что они плотно уложат вещи, а также небольшое вознаграждение, пилот нехотя согласился предпринять перелет. Когда пилот стал поднимать самолет в воздух, рыбаки усмехались со знанием дела. Но в считанные секунды самолет потерял управление и рухнул на болотистый участок в конце озера. Самолет заглох, как только вышел из зоны, где действует так называемый эффект земной подушки. При небольшом расстоянии между крыльями самолета и землей воздух уплотняется, и на самолет действуют дополнительные подъемные силы. Но когда самолет пытается набрать высоту вне зоны действия эффекта земной подушки, ему нужно было лететь за счет собственной мощности и подъемной силы, на что он был просто не способен. К счастью, все обошлось без серьезных травм, и, придя в сознание, один рыбак спросил другого, что это было? Тот ответил, мы рухнули при взлете в сотни метров от прошлогоднего финиша. Иногда мы, как эти два рыбака, думаем, что должен быть более легкий путь, упрощенный или переделанный вариант заповеди Господа, приспособленный под наши личные обстоятельства. Такие мысли приходят от непонимания того, что строгое повиновение законам Бога приносит Его благословение, а отказ жить по Его заповедям ведет вполне предсказуемым последствиям. Когда Гарольд Б. Ли призвали в президенты церкви, он сказал, «Залог безопасности церкви – члены церкви, соблюдающие заповеди. При соблюдении ими заповедей будут приходить благословения». Если мы решаем не следовать заповеди, то обычно это бывает по следующим причинам. Первое, мы убедили себя, что она неприменима к нам. Мы не верим, что она важна. Или же, третье, мы уверены, что заповедь слишком трудна, чтобы ее соблюдать. Первое. В последние годы правления царя Соломона пророк предупреждал его, «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Вскоре пророк Ахия определил, что этот раб Иеровоам, человек, который умеет делать дело, и которого Соломон поставил смотрителем над оброчными из дома Иосифа. По долгу службы ему часто приходилось преодолевать путь из гор Ефраима, где он жил, в столицу Иерусалим. Во время одного из таких переходов его встретил на дороге Ахия и сказал, «Я даю тебе 10 колен». Он также передал Иеровоаму наставление, «Если будешь ходить путями моими и соблюдая заповеди мои, я буду с тобою и отдам тебе Израиля». Услышав о пророчестве Ахаи, Соломон испугался Иеровоама и изгнал его в Египет. После смерти Соломона Иеровоам вернулся из изгнания в северные земли Израиля и стал править 10 северными коленами. Но Иеровоам пытался устроить свое царство, смешивая добро и зло. Он сделал столицей страны Сихем, город, имеющий огромное религиозное значение для его народа. Но, к сожалению, он сделал дьявольские ритуалы частью богослужения. Иеровоам убедил себя в том, будто некоторые заповеди Бога его не касаются. В результате его действий все его потомки были убиты, а из-за языческих обычаев, которые он привнес в их священное таинство, 10 колен Израиля, в конце концов, были изгнаны из земель своего наследия. Так же, как полет без эффекта земной подушки с грузом, превышающим возможности крыльев самолета, приведет к несчастью, наше частичное или избирательное соблюдение заповедей Бога лишит нас полноты благословений послушания. 2. Спустя несколько десятилетий Нейман, герой Сирийской войны, отличный воин, пришел из родной земли в Иудею и обратился к царю Иораму, чтобы тот исцелил его от проказа. Неймана направили к пророку Елисею и выслал к нему Елисея слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и будешь чист». Несмотря на это пророческое обещание исцеления, Неймана оскорбило то, что Елисей не принял его лично, и тем более его унизило пророческое указание омыться 7 раз в мелкой и грязной речке Иордан. Его гордыня требовала чего-то более значимого и грандиозного, подобающего его званию и положению в обществе и народе. К счастью для Неймана, слуги убедили его в том, что каким бы ни было повеление пророка,
послушание принесет ему благословение от Господа. Нейман омылся в реке Иордан, как и было велено. В результате своего послушания он был исцелен от проказа. Повиновение заветам Господа, заповедям Господа, какими бы важными или банальными они ни казались, непременно принесет его обещанное благословение. Третье. Следуя повелению Господа, пророк Легий увел свою семью в пустыню. Первые несколько недель пути Легий наставлял своих старших сыновей Ламана и Лемуила быть твердыми и стойкими, непоколебимо исполняющими заповеди Господа. Но когда было получено пророческое повеление вернуться в Иерусалим за медными листами, содержащими летописи иудеев, два старших юноша восстали, говоря, что это трудно для них. Несмотря на ропот старших братьев, медные листы были получены благодаря вере Нефия и послушанию повелениям Господа. Был основан народ, был сохранен язык, и Евангелие Иисуса Христа проповедовалось последующим поколениям. Иногда мы можем говорить себе, что Господь поймет наше непослушание, ведь при наших особых обстоятельствах повиноваться Его законам трудно, неудобно или даже больно. Но преданное повиновение в заданиях любого масштаба принесет нам руководство, помощь и покой от Господа. Пророк Джозеф Смит дважды обращался к Господу с просьбой позволить его видному другу Мартину Хэррису увести первые 116 страниц рукописи, переведенного материала из книги Легия, из Хармони, штат Пенсильвания, назад в Пальмиру. Каждый раз Господь советовал Джозефу не доверять рукописи мистеру Харрису. Мартин хотел использовать переведенный материал как доказательство, чтобы его приятели перестали распространять пустые слухи о нем и о его дружбе с Джозефом Смитом. На третий раз Господь удовлетворил прошение Джозефа. Мартин потерял рукопись, и в результате листы были на некоторое время взяты у пророка Джозефа Смита. Этот болезненный урок побудил пророка Джозефа сказать: «Я сделал это своим правилом. Когда Господь велит, делай». Это должно и может стать и нашим правилом. Ответ Господа на наше послушание Его заповедям гарантирован. Он обещал нам: «Если будешь соблюдать заповеди Мои и претерпишь до конца, будешь иметь жизнь вечную». Он также объяснил нам: «Я, Господь, милостив и благ к тем, кто боятся Меня, и Я рад чтить тех, кто служит Мне в праведности и истине до конца». Послушание заповедям Господа дает нам уверенность в выбранном пути, Его руководство и опеку, если мы стараемся, и дает нам способность уподобиться нашему Спасителю Иисусу Христу и вернуться в присутствие нашего Отца. Я молюсь о том, чтобы с каждым днем нам удавалось быть все более послушными законам, таинствам и заповедям Евангелия Иисуса Христа, чтобы Он мог более полно благословлять нашу жизнь. Я свидетельствую о том, что заповеди Бога приносят благословение небес, что наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос живы, что книга Мормона — Слово Божье, и что президент Томас С. Монсон — пророк Господа в наши дни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Недавно мне довелось вести автомобиль в сильную грозу, и лобовое стекло заливали струи воды. На обочине дороги был выставлен светящийся знак со своевременным предупреждением: «Впереди глубокие лужи». Дорога, по которой я ехал, выглядела достаточно безопасной, но эта важная информация дала мне возможность подготовиться к потенциальной опасности, которую я еще не мог видеть, мог только ожидать. Приближаясь к месту своего назначения, я снизил скорость и внимательно наблюдал за дополнительными признаками опасности. Сигналы раннего предупреждения мы можем легко увидеть во многих сферах нашей жизни. Например, повышение температуры тела может быть первым признаком болезни. Разные индексы на финансовом рынке и на рынке труда используются для прогноза тенденций в экономике регионов и стран. И в зависимости от региона мира, в котором мы живем, мы можем получать предупреждения о лавинах, ураганах, цунами, торнадо или буранах. Мы также благословлены духовными сигналами раннего предупреждения и можем использовать их для защиты и руководства в нашей жизни. Вспомните, как Ной был предупрежден Богом о том, что еще не было видимо, и приготовил ковчег для спасения дома своего. Леги был предупрежден о необходимости покинуть Иерусалим и уйти с семьей в пустыню, потому что люди, которых он призывал к покаянию, хотели убить его. Сам Спаситель был спасен благодаря предупреждению ангелов. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Задумайтесь, каким языком Господь дал откровение, известное как слово «мудрость». Вследствие того, что злые замыслы теперь пребывают и будут пребывать в сердцах заговорщиков в последние дни, я предупредил вас и предостерегаю вас, давая вам это слово «мудрость» как откровение. Братья и сестры, духовные предупреждения должны привести ко все более возрастающей бдительности. Мы с вами живем в дни предупреждения, и вследствие того, что мы были и будем предупреждены, мы должны, как увещевал апостол Павел, стараться быть бдительными со всяким постоянством. Я молюсь о руководстве Святого Духа, которую я называю духовной системой раннего предупреждения, и которая может помогать родителям сегодня быть бдительными и проницательными в том, что касается их детей. Эта система раннего предупреждения применима к детям всех возрастов и содержит три основных пункта. Первый — читать и обсуждать книгу Мормона со своими детьми. Второе — спонтанно приносить детям свидетельство о евангельских истинах. И третье — призывать детей, как учеников Евангелия, действовать самим, а не просто быть объектом действия других людей. Родители, которые с верой выполняют эти пункты, будут благословлены тем, что смогут рано распознавать сигналы о духовном росте или испытаниях их детей, и будут лучше подготовлены к получению вдохновения, чтобы укреплять детей и помогать им. Пункт первый. Читать и обсуждать книгу Мормона. Книга Мормона содержит полноту Евангелия Спасителя и является единственной книгой, о которой сам Господь свидетельствовал, что она истина. Действительно, книга Мормона — это ключевой камень нашей религии. Источник убеждающей и преобразующей силы книги Мормона — это, с одной стороны, ее сосредоточение на Господе Иисусе Христе, а с другой стороны — вдохновенная простота и ясность ее учений. Нефий возглашал: «Душа моя находит удовлетворение в простом изречении моему народу для его поучения». Ключевое слово «простота» в этом стихе не означает, что речь в ней идет о простых или обычных вещах. Напротив, это означает, что ее наставления ясны и легко понятны. Книга Мормона — самая правильная из всех книг на Земле, потому что она сосредотачивается на истине и на самом Иисусе Христе и восстанавливает простые драгоценные вещи, которые были изъяты из истинного Евангелия. Уникальное сочетание этих двух факторов — сосредоточение на Спасителе и ясность учений — с большой силой приглашает подтверждающее свидетельство третьего члена Божества, а именно Святого Духа. Поэтому книга Мормона обращается к духу и сердцу читателя, как никакая другая книга священных писаний. Пророк Джозеф Смит учил, что исполнение наставлений, содержащихся в книге Мормона, лучше поможет нам приблизиться к Богу, чем любая другая книга. Регулярное чтение и обсуждение книги Мормона помогает обрести силу сопротивляться искушениям, а также вызывает в наших семьях чувство любви. Кроме этого, эти обсуждения учений и принципов из книги Мормона предоставляют родителям возможность наблюдать за детьми, слушать их, учиться у них. и обучать их. Молодежь всех возрастов, даже маленькие дети, могут откликаться и действительно откликаются на влияние уникального духа книги Мормона. Возможно, дети не понимают все слова и истории, но они непременно будут чувствовать знакомый дух. И вопросы ребенка, его наблюдения и происходящее обсуждение обеспечивают те важные духовные сигналы раннего предупреждения. И важно, что такое общение поможет родителям распознать, что изучают их дети, о чем они думают и какие чувства испытывают в отношении истин, содержащихся в этой священной книге, а также с какими трудностями они, возможно, сталкиваются. Пункт номер два – спонтанно приносить свидетельство. Свидетельство – это личное знание, основанное на свидетельстве Святого Духа, об истинности фактов, имеющих вечное значение. Святой Дух – это посланник Отца и Сына. Он учит нас всей истине и ведет к ней. Таким образом, силой Духа Святого вы сможете узнать истину о всем. Знание и духовная убежденность, которые мы получаем от Святого Духа, это результат откровения. Поиск и получение этих благословений требует искреннего сердца, истинного желания и веры во Христа. Личное свидетельство также добавляет чувство долга и ответственности. Родители должны быть духовно бдительными и внимательными к возникающим спонтанно возможностям для принесения свидетельств своим детям. Такие случаи не нужно планировать или подготавливать. В действительности, чем менее предсказуемы такие свидетельства, тем более назидательным и длительным по действию будет их влияние. Например, непринужденная семейная беседа за обеденным столом может быть идеальной обстановкой для того, чтобы отец и мать рассказали и принесли свидетельство о каких-либо благословениях, которые получены в ходе обычных действий в тот день. При этом само свидетельство не всегда должно начинаться со слов «Я приношу вам мое свидетельство». Оно может звучать просто, как, например, «Я знаю, что на работе сегодня я была благословлена вдохновением». Или «Истина этих слов Священного Писания всегда была для меня действенным руководством». Подобные возможности для принесения свидетельств также могут появиться во время совместных путешествий на автомобиле или в автобусе, а также во многих других ситуациях. Реакция детей на такие спонтанные свидетельства и их рвение или нежелание участвовать в беседах будут служить хорошим источником духовных сигналов раннего предупреждения. Высказывание ребенка об уроке, проведенном во время семейного изучения священных писаний, или честно заданный вопрос в отношении евангельского принципа или каких-либо действий может лучше всего прояснить или помочь родителям понять определенный вопрос или потребность ребенка. Такие обсуждения, особенно когда родители с такой же охотой слушают, как и говорят, могут способствовать созданию в семье комфортной и умиротворенной атмосферы, в которой гораздо легче обсуждать трудные темы. Пункт номер три – призывать детей действовать. В важном разделении всех Божьих творений есть те, которые действуют, и те, которые подвергаются действию. Как дети нашего Небесного Отца, мы благословлены даром свободы воли, способностью и возможностью самостоятельно действовать. Наделенные свободой воли, мы – деятели, и прежде всего должны действовать, а не только подвергаться действию, особенно когда мы стремимся обретать знания учением, а также и верой. В нашем познании Евангелия мы должны быть исполнителями слова, а не слышателями только. Наши сердца открыты влиянию Святого Духа, когда мы должным образом применяем свободу воли и действуем в соответствии с правильными принципами, ибо таким образом приглашаем Его обучающую и убеждающую силу. На родителей возложена священная обязанность помогать детям действовать и обретать знания верой. И, братья и сестры, ребенок, независимо от его возраста, может участвовать в этом способе обучения. Если дать человеку рыбу, это накормит его один раз. Но если научить человека ловить рыбу, это будет кормить его всю жизнь. Как родители учителя Евангелия, мы с вами не раздаем рыбу. Наша задача — помочь людям научиться ловить рыбу и стать духовно самостоятельными. Эта важная цель достигается лучше всего, когда мы помогаем нашим детям действовать в соответствии с верными принципами, помогаем учиться через действие. Такое обучение требует духовных, умственных и физических усилий, а не просто пассивного восприятия. Призывать детей, как учеников Евангелия, действовать самим, а не просто быть объектом действия, мы можем в процессе чтения и обсуждения книги Мормона и спонтанного принесения свидетельств в семье. Представьте, например, себе семейный домашний вечер, во время которого детям предлагается подготовить и задать вопросы о том, что они сейчас читают и изучают в книге Мормона, или о проблеме, которую недавно обсуждали в семье в связи с обсуждением Евангелия или спонтанно принесенным свидетельством. И представьте затем, что дети задают вопросы, на которые родители не готовы дать ответ адекватный. Некоторые родители, возможно, с опаской отнесутся к такому стихийному развитию событий на семейном вечере. Но лучшие семейные домашние вечера не обязательно получаются в результате тщательного планирования и подготовки купленных или загруженных из интернета методических материалов и наглядных пособий. Какая-то прекрасная возможность для членов семьи вместе исследовать Священное Писание, чтобы познавать изучением и верой и назидаться Святым Духом. Ибо проповедник не был ли лучше слушателя, так же и учитель не был лучше ученика, и все работали, каждый человек, соразмерно своей силе. Помогаем ли мы с вами, нашим детям, становиться деятелями, обретающими знания через изучение и веру? Или же мы учили наших детей ждать, когда их научат, и когда они станут объектом действия других людей? Даем ли мы, как родители, нашим детям эквивалент духовной рыбы, чтобы поесть один раз? Или же мы последовательно помогаем им действовать, самостоятельно учиться и стоять твердо и непоколебимо? Помогаем ли мы нашим детям становиться усердно спрашивающими, ищущими и стучащими в двери? Духовное понимание, которым мы с вами благословлены и которое подтверждено в нашем сердце как истинное, просто невозможно передать нашим детям. Обучение усердию и познанию изучением, а также верой, необходимо, чтобы они обрели и лично владели таким же знанием. Только так то, что знает разум, можно почувствовать сердцем. Только так ребенок может шагнуть за пределы надежды на духовные знания и опыт родителей и других взрослых и заявить права на эти благословения для себя лично. Только так наши дети могут быть подготовлены духовно к испытаниям земной жизни. И я приношу вам свидетельство, что родители, которые систематически читают и обсуждают со своими детьми книгу Мормона, которые спонтанно приносят им свои свидетельства и признавают детей как учеников Евангелия действовать, а не только быть объектом действия, будут благословлены глазами, которые смогут далеко видеть, и ушами, которые смогут услышать звук трубы. Духовная проницательность и вдохновение, которые вы получите благодаря сложению этих трех небесных привычек, позволят вам быть подобными стражам на башне для своих семей, бдительно наблюдая со всяким постоянством. И это благословит вашу семью и будущих потомков. И это я обещаю и свидетельствую во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы благодарны хору Института религии города Уоррен за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня, и всем участвующим. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 12 апостолов, будет нашим заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн «Ближе Господь к тебе». Затем заключительную молитву прочитает старейшина Крейг Кристенсен, член Кворума 70.
As sister Holland and I recently disembarked.
Недавно, когда мы с сестрой Холланд вышли из самолета в одном из отдаленных аэропортов, нам на встречу с приветствием поспешили три очень красивые женщины, которые прибыли тем же рейсом. Они оказались членами церкви, что было вовсе не удивительно, поскольку люди не нашей веры обычно не подбегают к нам в аэропорту. Мы неожиданно разговаривались, и вскоре все три со слезами признались, что они недавно развелись с мужьями, и что в каждом из трех случаев мужья были неверны им, и в каждом случае разлад и грех выросли из увлечения порнографией. Начиная свое выступление с такого печального предисловия, я чувствую то же, что Иаков в былых времен, который сказал: «Печалит меня также и то, что я должен обращаться к вам с такой суровой речью, в присутствии тех, у большинства из которых имеются весьма нежные, непорочные, смиренные чувства. Но нам приходится быть прямолинейными». Возможно, во мне заговорил отец или даже дедушка, но при виде слез в этих молодых женских глазах, на моих глазах тоже выступили слезы. А вопросы, которые они мне задали, заставили меня самого задуматься. Почему сегодня нас окружает моральное разложение, и почему в числе его жертв, которым оно наносит глубокие раны, так много людей и целых семей. Но, разумеется, я мог сам ответить на свой вопрос, по крайней мере, частично. Почти каждый день все мы со всех сторон подвергаемся нападкам безнравственности, заполнившей все вокруг. Кинематограф, телевидение и музыка становятся все более порочными, все больше и больше наполняясь грубым языком и половой распущенностью. Печально, что те же самые компьютерные и интернет-технологии, которые позволяют мне заниматься семейной исторической работой и готовить имена к храмовой работе, без использования фильтров и специальных программ, позволяют моим детям или внукам заглядывать в выгребную яму мирового масштаба, содержимое которой, подобно бомбе, способна навсегда оставить воронку в их разуме. Вы помните, что те молодые жены признались, что неверность их мужей началась с пристрастия к порнографии. Но ведь безнравственность не исключительно мужская проблема, и грешить могут не только мужья. Компромисс, достижимый одним щелчком мыши, включает то, что может произойти в виртуальном общении чата, нелицеприятен. Он затрагивает мужчин и женщин, юных или пожилых, состоящих или несостоящих в браке. И чтобы еще больше упростить доступ ко всему этому, искуситель неустанно расширяет сферу своего влияния на сотовые телефоны, видеоигры и айподы. Если мы перестанем рубить ветви древа зла и ударим непосредственно по его корню, то обнаружим там тающуюся похоть в самых разных ее проявлениях. Похоть – слово неблагозвучное, да и к самой теме, разумеется, обращаться не стоит. Но есть серьезное основание тому, почему в некоторых традициях она известна как наиболее смертоносный из семи смертных грехов. Почему же похоть – смертный грех? Помимо того, что она начисто изгоняет духа из нашей жизни, я думаю, она является грехом еще и потому, что обесценивает и способна разрушить самые важные, самые святые отношения, которые Бог дает нам в земной жизни, любовь мужчины и женщины друг к другу и желание супружеской пары иметь детей, которые могут остаться в их семье навечно. Однажды кто-то сказал, что настоящая любовь остается такой лишь до тех пор, пока она постоянна. Истинная любовь долгосрочна. А вот объекты похоти меняются с той же скоростью, с которой можно перевернуть страницу порнографического журнала или смирить ненасытным взглядом проходящего мимо человека, будь то мужчина или женщина. К настоящей любви мы относимся очень трепетно. Именно так я отношусь к сестре Холланд. Я о такой любви мы готовы рассказать всему миру. Однако похоти сопутствует стыд, обман и почти патологическая тяга скрыть ее от окружающих. Чем позже час и чем темнее за окном, тем лучше. И не забыть запереть дверь на два оборота, так на всякий случай. Любовь побуждает нас инстинктивно тянуться к Богу и к окружающим. Похоть, напротив, лишена богобоязненности и по определению исключительно эгоистична. Любовь приходит с распростертыми объятиями и открытым сердцем. Похоть приходит с ненасытным аппетитом. Таковы лишь несколько причин, по которым извращение подлинного смысла любви, мысленно или физически, с другим человеком, настолько губительно. Оно разрушает то, что по значимости уступает лишь нашей вере в Бога, то есть доверие к людям, которых мы любим. Оно потрясает основание доверия, на котором зиждется нынешняя, а возможно и будущая любовь. И чтобы восстановить утраченное доверие, нужно очень много времени. Если дело зайдет слишком далеко, неважно, идет ли речь об отдельном человеке, члене семьи, общественном деятеле или должностном лице, руководителе предприятия, звездах экрана и великих спортсменах, то очень скоро на доме, когда-то построенном с намерением дать приют гражданам, несущим моральную ответственность за свои поступки, можно будет повесить табличку «Свободно для заселения». Вне зависимости от того, состоим мы в браке или нет, давайте немного поговорим о том, как защититься от искушения, и в каком бы обличии оно ни предстало пред нами. Возможно, нам не исцелить всех болезней общества. Но давайте побеседуем о том, что может сделать каждый из нас. Первое и самое важное – держитесь подальше от людей, материалов и обстоятельств, способных вам навредить. Люди, сражающиеся с алкоголизмом, знают, что балансирование на краю искушения может привести к гибели. Также дело обстоит и с нравственностью, подобно Иосифу, который бежал от жены Потифара, просто спасайтесь бегством, бегите как можно дальше от предметов и людей, которые вас искушают. И, пожалуйста, переселяясь подальше от искушения, не оставляйте свой новый адрес. В определенные моменты людям, скованными цепями пагубных привычек или пристрастий, нужна скорее помощь со стороны, чем просто концентрация собственных сил. Это может относиться и к вам. Ищите такую помощь и с радостью примите ее. Поговорите со своим епископом, последуйте его совету, попросите о благословении священства, пользуйтесь программой, которая предлагает семейные службы, или стремиться получить иную подходящую профессиональную помощь. Непрестанно молитесь, просите, чтобы вам помогали ангелы. Помните, что помимо компьютерных фильтров и сдерживания чувств, единственный способ по-настоящему управлять свою жизнью – это самоконтроль. Учитесь лучше себя контролировать, даже попадая в ситуации, кажущиеся безобидными. Если телепередача неприлична, выключите ее. Если кино окажется грубым, выйдите из кинозала. Если у вас завязываются неприемлемые отношения, порвите их. Многие из упомянутых случаев в начале могут и не причинить зла, но они способны притупить нашу способность вынести суждение, помрачить нашу духовность и привести к последствиям, способным в итоге причинить зло. Старая поговорка говорит о том, что путешествие в тысячи миль начинается с одного шага, остается в силе, поэтому смотрите, куда ступаете. Незваные мысли могут войти в наш разум, как ночные грабители, и они действительно ищут такой возможности. Но нам не нужно бросаться отпирать им дверь, поить их чаем с пышками, а потом рассказывать, где хранится столовое серебро. Да и в любом случае, чаем поить никого не надо. Гоните разбойников прочь. Замените непристойные мысли надеждами на будущее и радостными воспоминаниями. Представьте себе тех, кто вас любит, и чье сердце будет разбито, если вы их подведете. Ни один мужчина избежал греха и глупостей, вызвав из памяти лицо своей матери, жены, или ребенка, ожидающих его возвращения домой. Какие бы мысли вас ни посетили, следите, чтобы они были званными гостями в вашем сердце. Как однажды сказал древний поэт, вместо довода будь ваша воля. Развивайте в себе способность чувствовать Духа Господа. Будьте там, где Он. Следите, чтобы это касалось вашего дома или квартиры, отражаясь на произведениях искусства, музыки, литературы, которые вы там храните. Если вы удостоились обличения, бывайте в храме так часто, как того позволяют обстоятельства. Помните, что храмы вооружают вас силой Бога, и слава Его вокруг вас, и ангелы Его охраняют вас. Оставляя храм, помните о символах и обещаниях, которые вы с собой носите, и никогда отвергайте их и не забывайте. Когда возникают проблемы, большинство людей начинают причитать, о чем я только думал. Вообще-то, о чем бы они ни думали, их мысли были явно не о Христе. И все же, мы, будучи членами Его церкви, торжественно обещаем каждое воскресенье своей жизни взять на себя Его имя и всегда помнить Его. Так давайте же помнить Его с большим усердием, а особенно о том, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и что Он был мучим за беззаконие нашими, и ранами Его мы исцелились. Конечно, образ наших действий изменился бы коренным образом, если бы мы не забывали, что каждый раз, творя согрешение, мы причиняем боль не только своим любимым, но и Ему, который так сильно любит нас. Но если мы все-таки грешим, каким бы серьезным ни был этот грех, нас может спасти вся та же величественная личность, наделенная единственным под небесами именем, посредством которого любой человек может спастись. Стоя лицом к лицу со своими согрешениями, с душой, терзаемой настоящей болью, давайте же, подобно кающимся Алме, произнесем слова, способные изменить жизнь. О Иисус, Сын Божий, помилуй меня. Братья и сестры, я люблю вас. Президент Монсон и другие руководители любят вас. И что намного важнее, вас любит ваш Отец Небесный. Сегодня я пытался говорить о любви, об уважении к ней, ее надлежащих проявлениях в истории нравственного здорового общества, о святости любви между мужчиной и женщиной, состоящими в браке, и о семье, которые в итоге создают эту любовь, о проявлении любви в искуплении того, кто стал воплощением милосердия, приходящей через милость самого Христа. Где это было уместно, я говорил о дьяволе, лукавом, отце лжецов и похоти, который делает все возможное, чтобы противостоять всему-то этому, чтобы осквернить и обесчестить настоящую любовь, где бы он с ней ни столкнулся. Я также говорил о том, как одновременно с этим он хочет разрушить нас самих, если это возможно. Сталкиваясь с испытаниями в наши времена, мы можем воскликнуть, подобно молодому Нефию, «Я не отдамся больше врагу души моей». Мы можем отогнать от себя искусителя. И если наше желание будет достаточно искренним и глубоким, враг сможет быть изгнан силой искупления Христа. Более того, я обещаю вам, что свет вечного Евангелия сможет и будет снова сиять там, где, как нам казалось, на жизнь спустился безнадежный, неотвратимый мрак. Да пребудет с нами радость от того, что мы верны своим важнейшим и лучшим качествам, храня свою любовь, свой брак, свое общество и свои души, такими чистыми, какими они задуманы Богом. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
eternal Father in heaven.
Наш вечный Отец на небесах, мы благодарны Тебе, Отец, за эти послания и за чувства, которые мы испытали сегодня, за праведные семьи, за родителей, за детей, за праведные желания наших сердец, за священные писания и свидетельства. Мы благодарны Тебе, Отец, за живущих пророков, за послания и наставления, получаемые нами. И мы молимся, чтобы Ты благословил нас, когда мы будем размышлять и обдумывать услышанное. И пусть Дух наш возрастает, когда мы будем применять в жизни то, что мы услышали и почувствовали. Мы благодарны Тебе, Отец, особенно в эти пасхальные дни за Твоего Сына Иисуса Христа, за Его воскресение и искупление. Мы благодарны за восстановление Евангелия и священства, и за благословение, и защиту священства на земле. Благослови нас, Отец, чтобы мы поняли и действовали по воле Твоей. И об этом мы молимся во имя Твоего Святого Сына Иисуса Христа. Аминь.
Это была трансляция 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора институтов религии города Орима. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.